Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. Это традиционная программа «Тема дня», которая выходит по будним дням в 18.00. Поговорить мы сегодня решили на очень важную тему. Дело в том, что ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, провел программу большую, сделал анализ, исследование, которое называлось «Анализ положения детей и подростков с инвалидностью в Кыргызстане». И вот подробнее об этом исследовании, потому что тема очень важная, мне кажется, и довольно чувствительная, мы пригласили Чинаргуль Джумагулову, координатора программы по раннему развитию детей ЮНИСЕФ. Чинаргуль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, расскажите, пожалуйста, почему ЮНИСЕФ решил провести исследование вот именно о ситуации с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызстане?
Как мы знаем, что в мае 2019 года была ратифицирована Конвенция о правах детей с инвалидностью в Кыргызстане. И что это означает? Ратификация означает, что государства должны обеспечить или гарантировать условия для развития и помощи людям с инвалидностью, и поэтому для нас также было бы интересно посмотреть, какова ситуация с положением людей и детей с инвалидностью в Кыргызстане, в частности, подростков и детей с инвалидностью в Кыргызстане. И основным обоснованием для проведения данного исследования, конечно, является выявить ситуацию, информировать заинтересованные стороны, а именно это государственные структуры, общество, гражданское общество, партнеров по развитию, о текущей ситуации по реализации прав детей и подростков с инвалидностью в стране. И самое главное, выявить те, может быть, барьеры или вызовы касательно ситуации детей и подростков с инвалидностью в стране, а также, может быть, дать общее такое понятие для принятия политического решения. Были выработаны очень хорошие рекомендации по результату проведенного ситуационного анализа, которые бы повлияли на принятие решений, на изменение политической воли относительно категории детей и подростков, но и также привлечь, может быть, к деятельности как государственные организации или органы, так и международных партнеров по усилению данного подхода.
Ну, вот вы сказали, что одной из целей было выявить основные вызовы и трудности, с которыми сталкиваются дети и подростки с инвалидностью. Мы поговорим подробнее, наверное, о каких-то определенных пунктах позже, но вот в целом, что самое важное, какие основные проблемы вы выявили вот в этом исследовании?
Действительно, были выявлены очень большие, вернее, очень важные проблемы и вызовы. Но я хотела бы тут еще отметить, что особенность или важность этого процесса еще была в том, что, и это очень большая благодарность, участвовали сами дети, подростки и их родители проведении данного исследования. Потому что очень много до сих пор было проведено, в том числе и ЮНИСЕФ, и другими организациями, различных исследований относительно или касательно детей и подростков с инвалидностью и их родителей. Но в данном случае они сами принимали участие, они были активными участниками проведения данного исследования, и их вклад очень, очень высокий и высоко ценится, и это очень хорошо. Да?
Проблемы то есть из первых рук было понятно, да, с чем конкретно сталкиваются такие дети, с чем сталкиваются их родители.
Да, и некий такой лозунг «Ничего о нас без нас». Да? Вот это очень важно. И, конечно, я бы не хотела сказать, что проблем, но вопросов поднятых было очень много и во время подготовки данного исследования, и во время его обсуждения. И одной из основных проблем, может быть, это отношение. Да, это отношение как общества, так и даже самой семьи, у которой есть такие дети, да, к этому вопросу. Может быть, такое может быть очень устарелое, так скажем, да, или сегрегирующее, я просто не хочу применять терминологию очень тяжелую, да, но имеется в виду такое понимание, что таких детей или таким детям и подросткам нужна какая-то специализированная помощь, специализированные условия. Вот такое отношение, оно до сих пор еще остается. Потом непонимание самой проблемы или непонимание, как относиться к ней, очень большим серьезным вопросом до сих пор является. Также очень большая проблема в том, что не понимают, так скажем, роли или важности включения таких детей и подростков в общество. да, до сих пор остается проблема их отделения или сегрегации, не понимают роли того, что какую-то пользу дает как детям с инвалидностью, так и другим детям. Да, потому что тот момент того, что они остаются невидимыми для общества в большинстве случаев, да, это еще одна большая проблема, когда дети, подростки с проблемами в развитии, они просто невидимы для общества. И из-за того, что они остаются невидимыми или закрытыми, или в отдельных каких-то учреждениях находятся, то получается, что другая часть общества, они просто не знают об их потребностях, они не знают, или они не понимают, что это не опасно, или они думают, что это опасно. То есть вот такие все проблемы, они также были и подняты во время этого исследования. На самом деле, я могу сказать, что до сих пор все исследования об этом тоже говорили, но в этом случае это все говорилось при участии самих родителей, детей и подростков с инвалидностью. Вот это как бы это было о них и с ними.
Ну вот как раз вы сказали о важности включения таких детей в социум, да, в вообще общие такие обыкновенные, скажем так, ежедневные, может быть, там, ну не сказать проблемы, в ежедневную жизнь, да, простого человека. Я вот... Мы как-то разговаривали тоже с одним депутатом, у нас есть с особенностями, с ограниченными возможностями здоровья. Он учился в свое время в интернате для слабовидящих, и вот он говорил, что да, там были только такие дети, и мы как бы это воспринималось все как должное тогда, да, потому что их там учили, например, там азбуке Брайля, да, их учили там читать, писать, учили обращаться, жить в этом мире, там ориентироваться и так далее, да. А вот вы сейчас говорите, что нужно включать детей, ну вот, например, в нормальные школы, да, но они ведь тогда вот этим основным навыкам не научатся. Вы объясните, пожалуйста, как вообще в идеале, скажем так, при хорошей там инфраструктуре, при идеальных условиях должен выглядеть процесс, чтобы ребенка и научить жить, если у него есть особенности здоровья, да, но и при этом, чтобы он был включен полностью в социум.
Да-да-да. Вот здесь некие такие понятия, как интеграция и инклюзия.
Да,
вот
да,
в вашем
да,
вопросе
да,
я
да.
прослушала. И просто могу сказать, что если мы возьмем и просто откроем дверь школы или садика, или там любого там общественного места, так скажем, и поместим туда ребенка, да, с инвалидностью, то, конечно, это не будет считаться в том смысле правильно, как я говорю, что их надо включать, да, и помогать им быть там адаптированными. Я когда говорю о том, что надо их включать и обеспечивать им там благоприятные условия для развития и пребывания, так скажем, да, то это уже инклюзивное общество, и это инклюзивное образование. А тут мы говорим о том, что как физическая инфраструктура того окружения, как программы, как педагоги, как дети, как родители, они все должны быть ну, готовы. Но я не говорю о том, что надо ждать, когда они к этому приготовятся, да, и так далее. То есть это, над этим надо работать. Когда это не проблема ребенка, что он не может ходить в эту школу, я имею в виду массовую, да, он может тут там быть, но надо, чтобы эта школа была приспособлена. Надо, чтобы если у ребенка проблемы с двигательными активностью, то надо, чтобы были какие-то приспособления, которые у нас существуют, и тогда ребенок может переступить порог этой школы. Иначе, если там крыльцо и нет пандуса, грубо говоря, то он не может туда попасть просто, да?
Ну да.
И говорят, что он не может здесь учиться, но он не может только туда попасть из-за того, что нет пандуса. Вот это не его проблема, это проблема этой лестницы или этой школы, у которой нет этого, да? Вот. Другое, как вот вы говорите, учитель не может там работать. И ребенок в спецшколе, он занимался по азбуке Брайля, а в обычной школе этого не будет. То мы тут, конечно, говорим, что его не надо посадить туда, где не, ну, и не применять эту систему Брайля, если это ему надо. Это надо, чтобы учитель знал, как работать с этой системой Брайля. Опять это вопрос от того, как учитель готов работать с такими детьми, да, в классе, если они есть. Но это все решаемо. В системе Брайля обучаются 15 дней, когда нужно, если есть базовое образование, и там самой системе этой Брайля, то можно научиться, да, и потом работать с этим ребенком. То есть это уже другая тема. Я хочу сказать о том, что если приспособить условия, если адаптировать программу к потребностям таких детей, если создать физическую доступность, то это возможно. Это возможно, а мы до сих пор пока используем медицинский подход к такой категории детей, мы говорим, что они не могут. Но это надо говорить, что школа не может принять. Что-то надо делать со школой или садиком, чтобы она могла принять этого ребенка. А тут уже очень много идей вокруг, как я сказала. Поменять физические условия, поменять, адаптировать программу к приему таких детей, обучить учителей, как работать с такими детьми. Это уже вот другие подходы, да? Родители, отношения поменять. Родители очень часто не хотят, как родители здоровых детей, так скажем, но опять я не хочу, я извиняюсь, это и дети с инвалидностью, они тоже здоровые на данный момент, у них может быть просто особенность. Я имею в виду дети, родители разных детей могут не хотеть, чтобы они вместе были в одном обществе, или в одном классе, или в одной группе, только потому что они не знают опять. Это опять информированность.
Что? Но не знаю, то есть они боятся, что там, я не знаю, это заразно, может быть, или что?
Да, они думают так. То если бы они знали, что это не заразно, то они бы не переживали, то есть за это бы не переживали, если бы не была бы информация, что это не заразно, например, ДЦП это не заразно, и тогда бы она бы не переживала за это. А потом сама практика обычно показывает, что это даже дает плюс как одним, так и другим детям, потому что одни друг у друга учатся, другие друг у друга набираются каких-то навыков и психологических качеств. То есть только польза от такого процесса, но у нас мало информации об этом. Вот это тоже проблема является.
Я тоже не понимаю родителей, которые хотят, чтобы их дети жили в каком-то идеальном мире, не видели никаких там погрешностей или там не видели никакой другой точки зрения, другой стороны, да, других людей, у которых какие-то есть особенности, но вот он не совсем так ходит, да, ну вот какая тебе разница, в принципе, если там такой же точный ребенок. Я просто еще хотела спросить о том, что, ну вот, например, когда я разговаривала с, там, с представителями старшего поколения, ну даже там с родителями, мне вот рассказывали, что у меня одна знакомая женщина говорила, что в ее детстве она стеснялась того, что она плохо видит. Она, ну, просто у нее был минус, да, плохое зрение. Она не носила очки вплоть до конца школы, потому что ее бы прозвали очкастиком, там, четырехглазым, еще как-нибудь обидно. И это было, ну, вот прям такой бич был повсюду, невозможно было. А сейчас... Ну, такого нет, мы не наблюдаем абсолютно. И мне кажется, что среди детей давным-давно такие вот стереотипы в прошлое ушли. А вот что касается, ну, такой стигматизации детей с особенностями здоровья, она по-прежнему существует? Или дети все-таки стали как-то в последнее время более восприимчивыми, что ли, да, и понимающими?
Я не могу с точностью сказать, что вот в этом регионе или в этой школе, или в этом садике дети стали более чувствительны и так далее. Я единственное хочу сказать, что надо смотреть на этот вопрос с точки зрения прав детей. И каждый ребенок имеет право на развитие.
Ну, естественно, да.
И инклюзивное образование абсолютно не связано с жалостью или там желанием одного человека, хотеть или не хотеть, чтобы ребенок с инвалидностью был в этой группе или не был. Это его право развиваться. Другой вопрос, что у нас вот до сих пор, как я сказала, медицинский подход, где больше смотрят на то, что он не может или что у него нарушено, но не смотрят на то, что у него есть сохранно, так скажем, или какие у него есть функциональные способности для развития и для того, чтобы он был в обществе. То есть он сможет быть в этом обществе, если у него развивать другие какие-то навыки сохранные. А иначе мы, если когда смотрим только на то, что у него там нарушено, так скажем, да, но и он дальше не развивает даже другие какие-то свои способности, а больше занимается над тем, чтобы лечить ту его проблему, не столько на развитие. Сейчас с подходом, используя международную классификацию функций, это МКФ, когда пытаются уже смотреть на функциональные способности людей, детей с инвалидностью. Я думаю, что такой подход при своем потенциальном развитии, он поменяет вот такое отношение. Когда раньше МКВ было, когда только смотрели на диагноз, а сейчас смотреть на функциональные возможности надо. И в этом направлении надо работать. И на самом деле вот этот ситуационный анализ, одной из рекомендаций также и является, что нужно смотреть на инвалидность в соответствии с международной классификацией функций. И уже есть некоторые попытки в этом направлении, и нам нужно в этом направлении развиваться. Сама ратификация Конвенции о правах, она основана на этом, она нам дает, как бы так скажем, вызов для того, чтобы мы поменяли свой вот этот подход.
Ну да, и мне кажется, что она так должна подразвязать как-то руки тем людям, которые как раз ратуют за права людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, потому что теперь у нас есть официальный документ, в котором написано, что мы должны, давайте-ка теперь все-таки будем это выполнять. А у вас есть какие-то, может быть, примеры из жизни, которые вы могли бы озвучить, когда ребенок, ну вот, с особенностями, да, там, с инвалидностью, может быть, смог, там, например, интегрироваться в обыкновенную школу, и там какие-то у него появились, открылись какие-то способности интересные?
Да, я могу поделиться таким опытом, который мы тогда называли первые шаги к инклюзивному обществу через инклюзивное образование. Мы это начинали еще в конце 90-х годов. И вот здесь я могу привести пример такой, что ребенок с детским церебральным параличом, уже было 10 лет ребенку, и он не ходил в школу и не в садик, он был дома. Это вот тут вся проблема, о которой я раньше говорила, невидимости, невключенности, неспособности принимать, а то, что школа или садик не может и так далее. И поэтому ребенок не был принят. Когда мы начали внедрять идею инклюзивного образования как на пилотной основе, то включили этого ребенка в школу, построили пандус, помогли там сделать пандус, переместили все предметы или класс на первый этаж, для того, чтобы лифта нет, и это было невозможно в тех условиях. Но пандус был возможен на крыльце. Сделали, что этот класс будет учиться на первом этаже. Двери переставили так, чтобы она открывалась для того, чтобы ребенок мог на коляске в класс въезжать. И доску перевесили чуть ниже, чтобы если он на коляске подъедет к доске, то он может на ней писать задания тоже, как и другие дети. Учителя обучили, как можно сделать программу гибкую для его уровня развития и на том, что у него, что он может это развивать дальше функционально. Давали индивидуальные задания учителю ему во время уроков. Был прикреплен ассистент во время его домой, из дома и так далее. И то есть ребенок, он был очень успешен в математике. В классе было 30 с лишним детей. Все, ну скажем, 29, они бегали хорошо. Этот ребенок на коляске был, но он очень был успешен в математике. 29 детей, как я сказала, бегали хорошо, но в математике были только трое. И вот кто сказал, да, что хуже или лучше? То есть каждый ребенок может развиваться в силу своих способностей и должен развивать весь свой потенциал. И с этим ребенком очень быстро все подружились, потому что он помогал в математике им решать. Дети очень быстро приспосабливаются, и он очень был добрый, он хороший. Потом уже ассистент не был нужен, потому что другие ребята хотели его провожать до дому коляской, что он им помогал в математике. То есть дети сами друг друга могут приспособиться. Был такой случай, потом, когда мы встречались, родители вначале не хотели. Они боялись, но мы проводили собрание, учитель объяснял, что ДЦП — это не заразно, и он не агрессивный, и так далее. Да? И вот в одном из интервью с родителями одна мама сказала, что как-то она шла по улице со своим ребенком, одноклассником этого ребенка с инвалидностью, который, а на другой стороне по аллее улицы мама с ребенком с инвалидностью шла. И вот этот одноклассник, он зовет того, ну, здороваться с ним, привет, как дела, я имею в виду того, который в коляске. И мама, так скажем, в кавычках, ребенка, который без инвалидности, она ему говорит, не надо, не играй с ним, ну, вот он может быть что-то там, как у нас иногда бывает неправильное понимание, что он там заразный, или он не такой, или он нехороший, не играй с ним. И тут мама вот это говорит, а мне мой ребенок говорит, нет, мам, он хороший, он мне помогает в математике и так далее. Я, говорит, стала понимать. То есть сами дети тоже могут, ну, менять вот это отношение. Поэтому, мне кажется, не надо ждать, когда у нас в обществе поменяется отношение. Не надо ждать, когда у нас люди поймут, что им это полезно. Дети растут, им некогда ждать. Сама практика неким образом также будет влиять на культуру, на политику. Но, естественно, политику надо тоже развивать вот такими документами, как конвенция, какие-то стратегии, которые сейчас разрабатываются, какие-то концепции, которые разрабатываются. Да? То есть мама потом этого ребенка, который без инвалида, она говорит, он мне сказал, и я задумалась. И потом я посмотрела, а он, оказывается, его так любит, они дружат хорошо. То есть ничего страшного в этом нету, и она потом сама этим делилась, что... Оказывается, это не страшно, я не знала. То есть практику надо внедрять и надо помогать этому процессу. Но я опять же хочу сказать, что надо подходить с точки зрения прав, а не жалости. Потому что если подходить с точки зрения жалости, чисто философски, то может сегодня быть учитель такой, который жалеет, и она примет такого ребенка, а завтра, которая не жалеет, и она не примет этого ребенка. Нет, каждый ребенок должен быть принят в обществе, что он имеет право на это. А вот уже как с ним работать, это вот надо над этим работать.
Да, это уже второй вопрос. Другой вопрос в том, что вот вы сейчас рассказали, какие колоссальные усилия вы приложили к тому, чтобы вот одного ребенка интегрировать в образовательную систему, да, то есть это и целый класс перевели исключительно на первый этаж, то есть там пришлось наверняка и с предметниками договариваться, и так далее, и пандус, и с учителями общаться. Наверное, многие скажут, что для этого у нас нет возможностей таких, хотя мне кажется, что из... затрат по деньгам, наверное, да, вот мы же вечно на бюджет ссылаемся, что денег у нас ни на что не хватает. По сути, там, ну, только пандус установить, да...
Два мешка цемента понадобится.
Вот, два мешка цемента, грубо, да, и двери
песка,
просто
чуть-чуть.
Сделать так, чтобы открывались вовнутрь,
водичка,
да, а не наружу. Вот
та же доска, ее чуть ниже перевесили. Ряды немножко расширили расстояние между рядами, чтобы коляска могла проехать. То есть оно не, это ошибочно, когда говорят, что нужны какие-то материальные вложения. Больших материальных вложений не требуется. Нужно приспособить и это делать. Очень мало, причем это только один ребенок из многих детей, которых мы тогда включали, да, в сады и школы. Он только один был на коляске, других не надо было этого. То есть у нас в советское время существовал интернат специально для детей с детским церебральным параличом. Наполняемость его была 250-280 детей на всю республику. Если мы их раскидаем по всем классам и школам, это не в каждой школе такой ребенок будет.
Ну, естественно.
Поэтому это не всегда встречается. Но я просто пример привожу, это такой вот случай, когда, да? Ну, а так, в принципе, это не требуется всегда и в каждом случае. И это ошибочно, что это больше. Это наоборот для страны в экономическом вопросе дешевле, потому что содержать отдельный интернат специальный со специальным отдельным персоналом и содержать на государственные деньги детей, которые там живут, это дороже для государства, чем обучать учителей и делать более гибкую программу для того, чтобы такие дети были там. У нас во многих интернатах специализированных большое количество детей сидят, которые могли бы учиться в обычных школах, садах, если бы обычные школы и сады были приспособлены. Это другой вопрос. Да, это нужно приспосабливать. Мы не говорим, что надо всех сейчас перевести. Но нужно работать над тем, чтобы общество было открытое для разных детей. И каждый из этого ребенка, из этих детей и подростков имеет право на развитие и участие.
Ну, это абсолютно верно, да.
Потому что, смотрите, я еще один пример хочу привести.
Да, 12, конечно.
Вот этот, который вам человек рассказывал, что был в интернате изолированном, да, и там было специальное условие. Да, это 12 или 10 или 12 лет только, а потом... Он потом все равно выйдет в общество, но будет не приспособлен жить в обществе. Такой пример нам приводила одна, сама она человек с инвалидностью, с нарушением слуха в Англии, когда мы обучались этому процессу. Она говорила, мне было очень трудно все 12 лет, когда я училась в обычной школе, потому что у меня мои все друзья остались в спецшколе, они все друг друга понимали, им было легко. Но когда мы закончили школу, они все просили у меня помощи, потому что я была адаптирована к обществу, я знала, правила общества, я знала правила поведения в обществе, я знала, как в транспорте ехать, я знала, как в магазин пройти, а они не знали. И потом всю оставшуюся, как грубо говоря, жизнь нужно учиться к этой жизни. А поэтому вот вопрос, 12 лет, чтобы было удобно в изолированном условии, а потом все равно ты попадаешь в общество. Или сразу готовиться к жизни в обществе и потом уметь...
Ну, в конце концов, правда. Вот вы сказали, что с экономической точки зрения государству дешевле и выгоднее на самом деле устроить вот этот вот небольшой квест для того, чтобы ввести эту инклюзивность, чем, может быть, этот парень потом станет гениальным экономистом.
Конечно.
И нас всех вытянет.
Да,
вообще.
Будет, сидя, грубо говоря, такая работа, сидя за столом, но работать. А иначе бы он был бы дома закрытый и не развивал бы даже те способности, которые у него есть.
Абсолютно. Абсолютно, да, я с вами согласна. Единственное, что вот мы еще с вами затронули тему жалости. То есть, с одной стороны, мы говорим, что плохо, когда стигматизация, когда там ребенка, может быть, там обзывают дети, да, но дети жестокие сами по себе бывают, да.
В любом обществе детском они друг друга оскорбляют или обижают.
Вот, да.
Да.
С другой стороны, жалость — это такое чувство, которое, оно же возникает неосознанно, да, и когда, ну, вот даже взрослый человек, когда ты видишь, ну, если ты, в принципе, злости не испытываешь какой-то, да, неосознанно и вообще, в принципе, к чему-то необычному для тебя. Ты видишь человека с ограниченными возможностями здоровья или ребенка особенно, это сразу жалость, она возникает моментально. Но ты от этого никуда не деться, его очень жалко, ему очень хочется как-нибудь помочь, что-то такое сделать. Но ну вот мы там, да, уже относительно погружены в эту тему, потому что часто затрагиваем этот вопрос, мы понимаем, что жалость, она не помогает, она только вредит, потому что, ну, таким людям, взрослым, по крайней мере, да, как они говорят, им неприятно, когда там к ним подбегают на улице, хватают там под руку, говорят, давайте мы вас через дорогу переведем, или там, давай я тебе помогу, а ему, может, не надо, ему в другую сторону надо было вообще, ну вот зачем вот эта ваша помощь никому не нужная, да, приспичила. Вот как вы считаете, как можно работать с обществом, ну то есть какие рекомендации, может быть, да, были выработаны там по результатам исследования, как можно работать с обществом для того, чтобы и настроить его на то, чтобы к детям с инвалидностью, подросткам относились вот исходя из их прав, при этом сделать жалость не такую, что там вроде надо помочь во всем, да, там, или надо сегодня пожалеть, поставить пятерку, а не ставить ему трояк, хотя он его заработал, но при этом быть отзывчивым для того, чтобы помочь, если ему помощь требуется, а не игнорировать. Просто что, ну, это же обратная сторона, да? Если мы совсем не будем там никакой жалости испытывать и не пытаться вникнуть в их проблемы. Ну, в общем, никому не будет интересно, никто на это внимание обращать не станет.
Да, понимаете, дело в том, что я не хочу сейчас сильно уходить в техническое, да, понимание этого вопроса, но я хочу сказать то, что жалость, когда мы говорим о жалости, я говорю о том, что не надо ее проявлять только в частности вот потому, что инвалидность или такие люди или дети с инвалидностью. Жалость — это как свойство человека или там качество, да, человека. Оно может быть к любому, не только с инвалидностью. Никто не исключает этого качества, да, чтобы мы жалеем и котенка, который там где-то, да, замерз, и можем его взять и помочь ему куда. Мы можем жалеть и любую бабушку, и любого взрослого, да и женщину здоровую, но если он ей тяжело, мы можем ей помочь нести тяжелые сумки, да. То есть не потому, что он с инвалидностью, и жалеет его, и все за место него делать. Любить можно по-разному, жалеть можно по-разному. Можно любить и сказать, что я тебя так люблю, это мы мамам часто говорим. Ты можешь его любить так, сказать, я тебя так люблю, я за тебя все сделаю. И она будет своего ребенка и одевать, и кормить сама, и все за него, и потом... И он окажется не приспособлен, он не будет научен ни кушать сам, ни самостоятельно. А мама потом уже не сможет этого делать в силу своих способностей возрастных хотя бы, и он будет... И вот, а любить можно и по-другому. Я тебя люблю, я тебя всему научу, чтобы ты мог достойно жить, одеваться, кушать, хотя бы элементарные жизненные навыки я тебе дам. То есть она, это понятие очень широкое. И жалеть, я, когда мы говорим, что по идеологии оно не должно строиться на жалость, при этом мы не говорим, что не надо жалеть таким. Конечно, помощь, она всем никогда, ой, когда она нужна, любому. Она как бы она приветствуется, это просто качество человека доброго, и вообще оно, это никто не исключает. Мы не говорим, что надо быть к этим детям жестокими, только к этим, а к другим быть как бы...
Или равнодушными, да.
Да, нет, это все понятно, это все, это никто не исключает, но мы имеем в виду, что не надо, чтобы это строилось только на жалости, потому что это неустойчивость только на жалость. Это должно строиться на их правах. Это не потому, что я его сейчас жалею, как я еще раз сказала, а потому что он имеет право, вот это. А его пожалеть и дать ему задание, да, такое, что он там... Допустим, мы говорим, что надо приспособить программу. Это означает, что задание дать ребенку, если весь класс решает до 1000, но этот ребенок только до 10 умеет читать, пока сейчас. Ему дать до 10 заданий. Вот в таком смысле пожалеть его и не давать ему до 1000 решать, чтобы, зная, что он не справится, я поставлю ему потом 2, вот это называется гибкая система. И она в процессе. А это все инклюзивное образование. То есть вот в этом плане это очень важно. И потом, знаете, может быть, любой другой ребенок, который заболел тяжело и пропустил месяц. И вот учителю, который умеет адаптировать программу к нуждам ребенка, она может сейчас тоже этому ребенку дать задание, то, которое он может сегодня сделать. Вот это Умение работать гибко с детьми, применять индивидуальный подход в зависимости от возможностей ребенка сейчас, оно удобно и полезно всем, не только детям с инвалидностью. Вот этот навык, который будет учитель или воспитатель иметь, или родитель, он будет полезен для всех детей на самом деле всегда, не только вот этому ребенку, да, который сейчас нуждается в таком индивидуальном подходе. То есть это концепция вообще подхода ко всем людям или ко всем детям в образовательном процессе, что эта программа должна быть гибкая. Мы говорим, что хорошо, некоторые дети бывают с инвалидностью с рождения, да, кто-то приобретает ее в силу каких-то причин, да. А может так случиться, что в третьем классе нормально-нормально он учился, а потом, да, какая-то произошла. И что, его теперь надо из школы выгнать и дома, чтобы он сидел? Нет, надо, чтобы учитель и школа была приспособлена продолжать ему дать обучаться, но гибким подходом. Вот тут вот я об этом хочу сказать, да? Что нужно проявлять это в силу того, когда это требуется, ну, когда это нужно, по ситуации, а не в принципе строить подход на жалости или там на желании своем. Нет, это право каждого ребенка развиваться, и в том числе детей с инвалидностью, и почему мы им это не даем. Вот об этом вся эта ситуация, ситуационный анализ и вызов к тому, что эта категория детей, она имеет определенные проблемы по доступу как к услугам, так и в плане отношения культуры, так и в политике. И поэтому нужно работать или развивать, потому что нам в наследство осталась эта сегрегированная система, когда была очень четко и хорошо сильно выстроенная система для детей с инвалидностью, отдельные изолированные школы-садики и обычные общеобразовательные массовые школы-садики. И сейчас я даже не хочу сказать, это было хорошо или плохо, но это была хорошая выстроенная система со своими специалистами, со своими программами и со своей помощью, чтобы это был доступ. Сейчас, даже если мы эту систему, она не такая сильная, и дети, пойдя туда, они все равно не получат такую сильную помощь, как это было раньше. Она уже не работает сейчас. Нам нужно смотреть о том, что мы можем с точки зрения прав детей им сегодня дать. Потому что некоторые считают, ну он тоже имеет право развиваться, он развивается вот в этом интернате, изолированном. Но он тогда не теряет свое право жить в семье, потому что он, может, родился где-то в Нарыне, в Кочкорке, а интернат один у нас в Бишкеке. Родители вынуждены его туда отвезти. Ребенок не живет с семьей, он не играет с детьми, которые рядом с ним живут. Он должен ходить в эту школу какую-то изолированную или садик. То есть он не развивается, он в отличие от других детей, получает вот такие вот условия только для того, чтобы быть за какой-то специализированной помощью в этом интернате. Но почему это не перенести сюда? Для того, чтобы обеспечить все другие права ребенка. Но это надо поменять школу, этот подход, потенциал учителей. Мы даже сейчас не говорим, что учителя не хотят работать или не умеют, мы не обвиняем, мы не говорим. Их и не готовили к этому. Мы говорим о том, что их надо готовить к этому. Нужны программы подготовки учителей или воспитателей, которые могли бы работать в коллективе детей, где есть вот такие разные дети.
Я так понимаю, что рекомендации по итогам исследования, они к Министерству образования тоже имеют отношение, направленные на них тоже.
Да, это и по относительно раннего выявления и вмешательства, это и относительно развития, и оказания услуг, и очень много рекомендаций относительно родителей. Потому что я же говорю, на уровне семьи это тоже очень.
Вот я, кстати, хотела тоже спросить, если отойти от темы именно образования, инклюзивности и так далее, вообще, ну, согласно вашим исследованиям, я не уверена, что вы это исследовали конкретно это, но в целом, часто ли родители в нашей стране, вот вообще происходит случай, когда родители отказываются от детей и отдают их или в детские дома, или в специализированные интернаты?
Вообще исторически так сложилось, что родители отказываются. Я не могу сказать, что насколько много раньше, насколько мало сейчас, но вообще есть, да, исторически, что родители не все, ну, отказываются от таких детей, и по многим разным причинам. И одна из причин то, что опять тоже, что родители не знают.
Чего делать, да, как себя вести.
Или родителям говорят, что ты же не сможешь ничего сделать, а есть специализированный детский дом, где с ним будут работать, ему помогут. И иногда родители думают, да, я ничего не могу с ним сделать. Она может даже тоже так его любить. Она скажет, я его сдам туда, ему там будет легче. Там есть условия, там есть лечение. У меня нету денег на лечение. Я не знаю, как это делать. И вот она отдает. Это тоже может быть одной из причин. Да? Причин очень много тому, что иногда в роддомах уговаривают мамочек. сдать такого ребенка в интернат, потому что, ну, они думают, что они делают благое дело, да, иногда вот там, грубо говоря, даже вот просто, которая санитарка полы моет, она говорит, ну, сдай там вот, что ты будешь с ним делать, да? Разные вот, но это опять из-за вот это отношение нашего общества к такой, потому что общество вот это только и предлагает, что эти дети в отдельных каких-то условиях, да. Я думаю, что уже в тех странах или в тех обществах, где развито инклюзивный подход к таким детям, и общество само по себе уже инклюзивно, там даже понятия такого нет, что можно отказаться от ребенка только потому, что он родился с инвалидностью, а не потому, что знают, что государство обеспечивает им помощь, оно нам предложит эту помощь и так далее. А когда у нас было, что государство обеспечивает такую помощь, что вот в интернат, и родители понимают, что это и есть помощь им с таким ребенком, то они за этой помощью туда и идут, грубо говоря, и отдают. И они думают, что там ребенку будет легче. Но действительно, дома же она не сможет правильно с ним заниматься. Она понимает, что ему, чтобы научиться, только надо вот в эту школу пойти, и он научится системе Брайля или там жестовой речи в интернате для детей с нарушением слуха. Дома она это не может. Да, и она его отдает туда, чтобы он там научился. Но если бы школа или садик, который рядом с домом, могла это давать, то она бы, может быть, что подумала, надо ей туда его давать или нет. То есть очень много причин, и тут мы не можем сказать, что мамы плохие или мамы хорошие. Причин очень много, причина бедности тоже с этим связана. Но и как раз-таки тоже, да. Она, семья бедная, она не может каждый день возить туда-сюда, и она вынуждена сдать в интернат и так далее. Из-за того, что нет финансовых средств, каждый день водить ребенка куда-то к логопеду и платить за эти услуги, она сдаст его в интернат или в садик для детей с нарушением речи. То есть очень много проблем, и поэтому я думаю, что это опять же нужна помощь родителям. Потому что когда родителям сообщают, что такое ребенок, да, ну, грубо говоря, в большинстве случаев, первое это, конечно, страх, это обида, это тревога, начинают бояться, что будет, да, с ребенком, с ней, общественное давление, да, вот эти все социальные нормы, которые у нас существуют, что это значит, она виновата. Или там какое-то проклятие, или еще что-то. Еще у нас очень много, да, таких пониманий культурных. И маме, и родителям, и вообще в семье надо пережить все эти стадии. Страха сначала, беспокойства, тревоги, принятия, да. И вот эти все моменты, она тоже, когда переживает, конечно, если бы была оказана своевременная правильная помощь, то и потому что она все равно придет к той стадии, когда скажет, хорошо, я понимаю, что у него такая, что мне делать? И вот когда у него вопрос, что я теперь могу делать, вот тут общество предлагает в интернат сдать, потому что ты ничего больше не можешь сделать. Или общество предлагает, ты можешь его вот туда, 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 он будет у тебя дома, мы тебе вот так поможем, мы приспособим, и тогда она принимает решение. Тут не только опять вина мамы, что она или родители
отказываются. Ну, естественно, нет, да, никто не обвиняет.
Ну, и бывают, конечно, такие, что они думают, вот туда сдам, мне легче. Да, ну, а это бывает не только с детьми инвалидностью. У нас есть такие интернаты, где родители, дети, которые имеют родителей, но они в силу каких-то своих...
Я вам скажу, что большинство детей, которые у нас в детских домах, они имеют родителей. Это статистика, да.
Да, это не потому, что там инвалид, а потому что, ну, это же человеческий фактор. Иногда они думают, что они поедут лучше мигрантами куда-то работать, а ребенка сдадут в интернат. То есть это разные причины, да.
Абсолютно.
Над этим надо работать. Это вот как раз все рекомендации, которые были даны, что надо менять отношения к этим, надо оказывать помощь. Надо создавать какие-то вот услуги, которые бы помогали родителям развивать своих детей в условиях домашних, но при этом получать какие-то услуги.
Было бы потрясающе, если бы вот к таким рекомендациям можно было как-то их на практике применить, скажем так, да, потому что вот совсем недавно мы разговаривали с врачом-неонатологом, она рассказывала, что ушла из профессии, потому что она смотрелась в роддоме на ситуации, когда там, например, ребенок рождался с какими-то даже незначительными отклонениями, которые там оперативным способом можно было бы исправить, или там, да, они бы остались на всю жизнь, но там не катастрофа, да, вот не совсем беда, и там многих девушек таких моментально сразу же бросали мужья, потому что, ну вот, не ты мне такая не нужна, не вот это вот ребенок такой, который там не станет мне наследником таким, каким я себе представляла наследника, да, вот, батыра. И распадались со страшной силой семьи. Она сказала, что просто даже эмоционально выдерживать слезы вот этих мам, это, ну, тяжело. И нужно
знаете,
иметь...
тут много факторов, потому что, опять же, на этих же мужчин давит же вот это общественное мнение.
Ну, естественно.
Они же думают, что люди скажут, что дома скажут, что там скажут. И они пытаются вот это лучше сделать невидимой проблему. Угу. Так же, как самого ребенка этого. И он больше лучше убежит от этой проблемы, скинув все это на нее и сказав, что это ее все проблемы. А сам будет искать себе счастье, утверждение в жизни в другом случае. Да? И, может быть, там родится угу. нормальный, и он докажет всему обществу, что он нормальный, не в нем проблема. Да? Но никто никогда еще не доказал, почему ребенок родился с какими-то там проблемами. Есть определенные, так скажем, предпосылки к развитию, да, но никто еще не сказал, что вот это именно произошло у этого ребенка, потому что там у мамы, у папы или в 3 месяца, или в 10 месяцев, 9 месяцев, или там в 2 месяца беременности что-то произошло. Это все только могут быть...
Предположения.
Да, предположения. И многие беременные женщины в 3 месяца болеют, но не у каждого рождается, да? То есть это еще зависит от каких-то многих других особенностей. И не у всех только во время родов какие-то травмы, но у кого-то это тоже происходит. То есть, понятно, винят тех, кто... Ну, это же мама родила, а мама виновата.
Ну да.
Да, особенно мужчины. А это из-за вот такого общественного мнения или страха. Как я говорила, вот эти этапы, которые переживает семья. И каждый по-разному переживает это. Ну и потом еще и ответственность. И это вообще психологический климат в семье. Если он очень часто в роддомах, вот как вы говорите, да, узнав об этом, и он вот не справляется, да, с этой информацией. Там иногда бывает, что не папа бежит, а там даже вот свекрови, да, говорят, нам не нужна такая, с таким ребенком. Да, там много бывает, да, таких моментов. Я не говорю, что в каждой семье это, но бывает такое, да. Но там еще же и такое, что потом в процессе жизни тоже происходит. Может быть, и не сразу они справились, но это очень тяжелая ситуация. Ну, я имею в виду...
Эмоционально, просто,
эмоционально,
да, для семьи.
Это в зависимости от того, как ты на это смотришь, как это общество опять тебе помогает. Потому что, я же говорю, они когда они сталкиваются с тем, хорошо, что нам делать? И вот здесь начинаются все хождения с одного сектора в другой сектор, я имею в виду с образования, здравоохранения, со здравоохранения в социальное развитие. Вот мы тут это тоже о том говорим, что у нас система такая отсылающая от одного сектора в другой сектор. И, естественно, тут родители, когда или им говорят там сдать, и в некоторых семьях это самый легкий подход, и они себя успокаивают, что это самое лучшее для их ребенка, потому что другого они не могут найти. То есть, да, очень много ответов на это, но есть очень большая рекомендация на то, что нужно подходить межсекторально к решению этого вопроса, да, и, вернее, оказывать помощь семье межсекторально. Потому что у нас до сих пор медицинским подходом, например, медики лечат только, да, там образование они только обучают, там социально только оказывают, выдают пособия. Но вот межсекторального вот такого у нас очень пытаются, но у нас очень еще не сильная межсекторальная работа по оказанию помощи семье. Каждый сектор хорошо выполняет свое,
но вот именно межсекторально, да, то есть мало.
А семья-то одна, и получается, одна семья находит к разному сектору. Они вот все сектора своим подходом придут в семью, да, вот это да. Тоже, конечно. Но не одним, я хочу сказать, что ни в одной стране, ни в одной стране, ни в одном обществе за один день или два года не строилось. Мы идем к этому, и это очень хорошо, и это потребует время. Самое главное, нужно к этому идти. И дети растут, дети не ждут. И практика должна предлагать эти услуги семье. И в этом должно участвовать как государство, так и вот общественные организации, так и, как мы сказали, мы предлагаем, что это и сами родители, и сами дети с инвалидностью, подростки, да.
Само общество должно стать как-то более грамотным.
Международные...
В этом смысле я хотела сказать толерантно, но это слово не подходит. Нет, грамотным более должно стать общество.
Да, международные организации, там... донорские организации, это вот, ну, как бы вызов всем, чтобы вот обратились к этой проблеме и шли относительно этого. Потому что в Англии, они говорили, они 30 лет шли к этому. Это выросло поколение с таким подходом, и вот только тогда начали, ну, как бы... Построилась эта система, поэтому нам с нашим экономическим положением...
Не чему поучиться, да.
Нашими культурными, традиционными отношениями. Нам надо время, да.
Будем надеяться, что она придет. Я только единственное, очень, Рагуль, хотела напоследок спросить. Вообще мы с вами говорим о этой проблеме и о том, что вообще происходит. Хотелось бы понять масштаб. Есть какая-то статистика, сколько у нас детей с инвалидностью в Кыргызстане, вот, чтобы понимать вот то, что, о чем мы с вами говорили все эти 50 минут, что на кого оно направлено, что это мы говорим сейчас не о четверых там ребятах, которые живут где-то это недалеко.
Официально статистика говорит о том, что у нас около 30 тысяч детей, ну, 32 и так далее, да, тысяч детей с инвалидностью. Это имеется от 0 до 18 лет. В большинстве случаев это статистика тех детей, которые имеют статус инвалидности и получают пособие. Да, но вопрос тут большой стоит о том, как мы собираем эти данные, да, ну, критерии понимания с инвалидностью, да, и очень много детей, если учесть, что этот же анализ говорит о том, что в 2018 году мы проводили межсекторальное исследование ЮНИСЕФ, и оно показало, что около 73%, по-моему, детей не имеют сертификатов о рождении, свидетельства о рождении. То это опять видимость этих детей. Может быть, среди вот остальных, которые не имеют, да, они, может быть, есть, но они просто нигде не фиксируются, их не знают, и они не посчитаны, так скажем. Да. 32 тысячи – это где-то, ну, 1% с лишним из своего количества детей. Да. В мировой практике вообще, даже в высокоразвитых странах, да, экономически развитых странах, более 5%. Детей с инвалидностью. Это говорит о том, что у нас просто есть еще очень много детей, которые не выявлены.
Которые не учтены. Да.
Которые не учтены. И я помню, что несколько лет назад по некоторым исследованиям гражданского сектора было, что 70 тысяч детей. Это только опять неизвестно по каким критериям, но это которые выявлены. Поэтому, но официальные данные сейчас у нас вот 32 тысячи, около того.
Очень хочется, чтобы те рекомендации, которые были предоставлены ЮНИСЕФ, нашему правительству, в том числе властям и различным министерствам, были услышаны, потому что есть для этого очень яркий повод. Мы все-таки уже приняли конвенцию, ратифицировали конвенцию о правах людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому я считаю, что раз уж назывался грудью, так полезай в кузов, и раз уж мы приняли этот документ, мы все с ним согласились, надо что-то начинать уже в конце концов делать для того, чтобы его продвигать. Спасибо вам большое за беседу, было очень интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была координатор программы по раннему развитию детей ЮНИСЕФ Чинар Гульджумагулова. Чинар Гуль, еще раз большое спасибо.
Спасибо вам огромное и за то, что поднимаете такую тему, продвигаете эту тему через средства массовой информации. И я в конце хотела бы еще сказать, что данное исследование дало очень много хороших рекомендаций, полезных, в том числе непосредственно для ЮНИСЕФ, как детского фонда ООН, который имеет мандат защиты и развития детей. И мы намерены работать в этом направлении и призываем всех к сотрудничеству и развитию инклюзивного общества в стране.
Спасибо вам большое. Эфирное радио «Спутник» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.